Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александр Фадеева. У нас в студии сегодня доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Пермского медуниверситета имени Вагнера Александр Анатольевич Шурыгин. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, вот где-то в начале лета у нас в гостях был главврач Пермского тубдиспансера, и мы говорили о том, что обстановка в Пермском крае с заболеваемостью туберкулезом вызывает некую настороженность у экспертного сообщества, потому что был отмечен и рост заболеваемости, и, что самое неприятное, скажем так, целевая аудитория этой болезни немножечко изменилась. То есть, если раньше считалось, что туберкулез – это болезнь, которой подвержены люди там, без определенного места жительства, которые там, спят на холоде, плохо питаются нерегулярно, плохо одеваются, не получают должного медицинской помощи, там, обследования и так далее, то, вот, к сожалению, к этому году случилось так, что туберкулез стал распространяться и на людей, которые там ведут условно здоровый образ жизни, живут довольно благополучно и так далее. Можете ли вы подтвердить, опровергнуть эти данные, какие у вас есть цифры, исследования и мысли на этот счет?
Спасибо, Александра. Действительно, тенденция имеется такая, что увеличилось количество некоторых категорий пациентов. То есть, если, скажем, за прошлый год у нас в Российской Федерации было выявлено почти 42 тысячи больных туберкулезом. Из них, что касается Пермского края, то 1040 человек. То есть это, видите, 1/40 практически от всей России. И тем не менее, мы на сегодняшний день по заболеваемости занимаем 69-е место. Это отчасти печально, но существует такая тенденция, как с запада на восток увеличивается заболевание, с юга на север. То есть, скажем, если там центральные регионы, они имеют меньшую заболеваемость, то, скажем, к Дальнему Востоку, там заболеваемость увеличивается.
Это связано с климатом?
Ну, отчасти, наверное, да, отчасти с климатом. Потом, во-первых, разные совершенно подходы должны быть в выявлении, диагностике. То есть плотность населения. То есть чем плотнее население, тем его легче, допустим, обследовать в отношении туберкулеза. Хотя другая сторона, если
плотность населения выше, то есть да, заболеть
выше,
легче.
И контакт, да, и контакт значительно выше. Угу. Но, тем не менее, обычно, где плотность высокая, там и сознание людей несколько изменено в отношении, допустим, профилактики туберкулеза. И вот что касается вот заболеваемости, да, заболеваемость в некоторой степени увеличилась, но это связано, видимо, с тем, что мы начали больше обследовать. У нас же были 2 года... связанные с ковид. Угу. То есть население не шло обследоваться, сидели по домам. А здесь за счет как раз вот увеличения охвата населения мы поимели большее количество больных туберкулезом. Хотя вот на сегодняшний день за 10 месяцев мы выявили 859 пациентов. Это меньше по сравнению с прошлым годом на 84. То есть говорить о том, что у нас заболеваемость растет, нет. Я бы здесь сказал, наверное, заболеваемость растет вот именно в группах риска, да. То есть туберкулез сейчас становится более тяжелый, протекает с деструкцией, то есть с распадом легочной ткани, с бактериевыделением, с лекарственной устойчивостью, которая, ну, по сути, таких пациентов довольно-таки сложно лечить и значительно дороже их лечить. Потому что ко многим препаратам микобактерия туберкулеза устойчива.
А с чем это связано? Тема резистентности к определенным видам антибиотиков возникает просто у нас уже не первый раз. Вот по вашей специальности, что можете сказать? Почему? То есть это связано с тем, что люди в ковид принимали какое-то количество антибиотиков и там зачастую, может быть, бездумно, несистемно, я не знаю, там, с первого дня условно. Ну, много глупостей мы совершали все, мне кажется, во время ковид, просто потому что не имели достаточного количества информации и было очень много страха, тревожности и так далее. С этим, может быть, связано устойчивость бактерий?
Нет, здесь больше, наверное, устойчивость действительно связана с человеческим фактором. Многие пациенты, недопонимая, допустим, проблема в том, что лечение больного туберкулезом не может быть монотерапией, то есть одним, там, двум препаратом противотуберкулезным. Как правило, на сегодня это минимум 4 противотуберкулезных препарата. И представляете, каждый день 4 противотуберкулезных препарата, а то и 5, и 6. У каждого возможно какое-то побочное действие на эти препараты. Плюс еще патогенетическая терапия, которая, в свою очередь, позволяет улучшить там рассасывание, плюс профилактика побочного действия. То есть возникает такая полипрагмазия, то есть много препаратов, и действительно тяжело принимать. Многие, не понимая того, что у них может развиться вот эта лекарственная устойчивость, они там, скажем, выборочно принимают какие-то таблетки, и таким образом они усугубляют, то есть микроорганизм адаптируется, ну, в частности, микобактерии туберкулеза. И развивается, в общем, так называемая теория мутаций, то есть они вырабатывают мутации устойчивости к некоторым противотуберкулезным препаратам.
То есть человек думает, что он лечится, а по факту он усугубляет свое заболевание.
Да, он часть микобактерий, которая в популяции там чувствительна, она погибает, а те устойчивые штаммы, они потихонечку накапливаются, они начинают размножаться и, по сути, вызывают прогрессирование заболевания.
А в какой момент врач может понять, что что-то идет не так?
Ну, как правило, мы мониторируем рентгенологически, поскольку наиболее часто все-таки встречается туберкулез органов дыхания. И с помощью рентгенографии, с помощью компьютерной томографии мы, если диагноз установлен, то, как правило, на фоне лечения регулярно через 2 месяца проводим обследование.
Угу. Вы обмолвились, что, как правило, или чаще всего, туберкулез легких. Поясните, пожалуйста, бывает туберкулез не только легких?
Да, вообще в 90-92% случаев это все-таки поражение туберкулезом органов дыхания. И еще порядка вот от 3-8% это внелегочные формы туберкулеза. То есть туберкулезом поражается все, кроме волос и ногтей. То есть наиболее, скажем, частые из внелегочных форм туберкулеза это сегодня туберкулез мочевыделительной системы. То есть, ну, наверное, не секрет, особенно дамам, которые имеют бесплодие, то они все обязательно консультируются у врача-фтизиатра, потому что, как правило, источником вот непроходимости труб бывает именно туберкулезная инфекция, которая когда-то там в детстве инфицировался этот ребенок, эта девочка.
И потом, что с этим делать?
Что делать? А вот как раз необходимо вовремя диагностировать латентную туберкулезную инфекцию или вот инфицирование, которое чаще на сегодняшний день бывает в возрасте там 3-5-7 лет. Но, к сожалению, у нас некоторые родители не понимают фтизиатров и они, в общем-то, уклоняются как от обследования, так и от профилактического лечения.
А МАНТУ покажет, да, если...
Да, как раз вот реакция МАНТУ и проба с Диаскин-тестом, они очень показательны. То есть, они определяют именно изменение иммунного статуса организма там, ребенка и пациента любого. Некоторые, в общем-то, сталкиваемся на сегодняшний день. Есть такая проблема против вакцин, против введения препаратов различных.
Да.
И они в первую очередь пытаются какие-то изыскать новые методы диагностики, скажем, ПЦР-диагностика, ПЦР-крови, ПЦР-мокроты приносят этот результат.
Приходят предварительно в фтизиатр. К фтизиатру, насколько помню.
Да, да, к фтизиатру приходят и приносят такой результат. Но поэтому, допустим, ПЦР крови, для того, чтобы обнаружить ДНК микобактерий туберкулеза в крови, необходимо, чтобы у пациента был сепсис. А этого сепсиса нет, естественно, они же как говорят, у меня же ребенок здоров, он там 10 специалистов посмотрели, все написали здоров. Ага. Но, к сожалению, туберкулезную инфекцию на глазок не видно. И вот эти как раз пробы МАНТУ, пробы с Диаскин тестом, они нам позволяют как раз понимать, что произошло инфицирование с ребенком, у ребенка. И вот это профилактическое лечение, мало того, инфицирование, оно ведь, если есть инфицирование, значит, может быть и заболевание.
Угу.
Вот. И по этим пробам мы обследуем дальше ребенка, то есть исключаем заболевание. Если мы исключили и четко понимаем, что у ребенка есть латентная туберкулезная инфекция, это то состояние, которое, в общем-то, основывается на во-первых, пробах вот этих, пробах Диаскин-тест. И плюс еще есть две альтернативных пробы. Это вот ТИСПОТ-ТБ, там квантифероновый тест. Они свидетельствуют о том, что в организме ребенка размножается микобактерия туберкулеза. А размножается она может быть, в состоянии инфицирования останется ребенок, а может быть, уйдет в заболевание.
Так, хорошо. Давайте резюмирую тут несколько моментов. То есть я правильно понимаю, что МАНТУ, проба, Диаскин-тест, квантифероновый тест и ТЭСПОТ это, как сказать, в равной степени эффективные методы выявления...
Да, раннего
выявления туберкулеза. Да.
Раннего инфицирования, да, согласна.
Совершенно. Ясно. При этом тест на антитела, он, наоборот, совершенно не показательный.
Вот именно антитела вообще не показательны, поскольку они определяют гуморальный иммунитет. А вот при туберкулезе там именно клеточный иммунитет. И вот эти вот тесты инвиво, да, то есть в организме проба МАНТУ, проба с Диаскин тестом, и инвитро в пробирке, когда кровь забирается, и проводится вот этими двумя альтернативными методами ТИСПОТ и квантифероновый тест. Вот. Они, да, действительно, они показывают, вот произошло инфицирование, но, к сожалению, ни один из них не может сказать, что вот здесь латентная туберкулезная инфекция, а вот здесь заболевание.
Так, и туберкулез при этом может не только легкие захватить, он может, я так поняла, органы мочеполовой системы, да?
Да, я не договорил, действительно, там и мочевыделительная система, и туберкулез периферических лимфатических узлов, то есть то, когда иногда родители обнаруживают, то есть под кожей какое-то там
образование?
Округлое образование. Ага. Да. Но, как правило, вот в детстве родители купают детей и вот обнаруживают, и с этим лимфоденитом идут к хирургу. Ну, добрый дядя-хирург иногда бывает, да, назначает, либо тепло назначают, что тоже категорически, но неверно.
Ага.
И там развивается потом формирование свища. Или удаляют, да, удаляют, мало того, еще и гистологически не исследуют. Вот встречаются такие ситуации. Ну, и вот, скажем, туберкулез периферических лимфоузлов. Также поражение центральной нервной системы бывает. Особенно на сегодняшний день, это если говорить не о детях. У детей, к счастью, мы видим редко туберкулезный менингит, но тем не менее, вот 2 года назад у нас ребенок один, вот на сегодняшний день, Ваня, он в клиническое излечение переведен, то есть мы его, так скажем, вылечились, но равно у него там остаточные изменения остались. Один ребенок вообще погиб от туберкулезной инфекции в связи с тем, что когда-то ему провели пробу МАНТУ, отправили к врачу-фтизиатру, но они не дошли, потому что была же эпидемия COVID-19, как это мы пойдем в поликлинику, и в итоге ребенок через полгода погиб.
А туберкулезный
менингит.
Ну, болел?
Да, соматически он был вообще прекрасно, выглядел все хорошо. И вот нежданно-негаданно, то есть появляется резкая клиническая картина, то есть повышение температуры тела, там протекает это все как по типу ОРВИ. Все, ребенок загружается, там появляются у него различные, скажем, неврологическая симптоматика. И вот буквально, особенно если вот миллярный туберкулез, он нередко вообще, в общем-то, приводит к смерти там, в течение 3-5 дней.
Как скоропостижно. Так, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александр Фадеева. У нас в студии сегодня Александр Анатольевич Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Пермского медуниверситета имени Вагнера. И мы говорим, конечно, о туберкулезе, о том, как поменялась обстановка в стране, в Пермском крае в целом. И я думаю, что для многих будет открытием, что туберкулез – это болезнь, которая поражает не только легкие, но и другие органы. И это кажется, на мой взгляд, довольно тревожным, потому что если с легкими хотя бы можно симптоматику, да, поймать, то вот вы перечисляли, Александр Анатольевич, например, лимфатические узлы, и это какая-то настолько небольшая часть тела, которая, в общем-то, можно и пропустить, наверное, да, гипотетически, не заметить, что какая-то штука у тебя тут выросла, допустим. Мочеполовая система, вообще...
Туберкулез костей, суставов,
еще.
Да.
Я даже не уверена, что хочу узнать все подряд. Ладно, давайте перейдем тогда к методам диагностики, в каких ситуациях вообще следует обращаться. То есть понятно, что проба МАНТУ, диаскин-тест, это все для детей там какого-то среднего... До какого периода? До 16 лет?
До 17 лет,
да. А дальше вот взрослые люди живут, вот, и в ус не дуют, в общем-то, и не вспоминают, да, про эту всю историю. То есть как вообще... Расскажите схема, то есть... Что нужно делать? Флюорографию раз в год, но так ведь она не покажет, если что, ничего, кроме легких.
Я поясню как раз сейчас. Спасибо, Александра. Действительно, вообще туберкулез – это заболевание не какого-то органа, это заболевание всего организма.
Угу.
То есть, которая проявляется, может проявиться там, туберкулезом легких, там, туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, там, периферических лимфоузлов, которых, вот, например, озвучало на сегодня. Это и туберкулез костей, и суставов, и почек, там, и мочевыделительной системы, и половой сферы. То есть... Нет, я уже говорил,
органа,
два органа,
куда бы он
которые...
не добрался, да, кроме волос и костей, так.
Да, нет, кроме ногтей.
Ой, ногтей.
Потому что кости действительно поражаются, и причем это бум определенный был в определенное время, там, скажем, не так давно еще, лет 15 назад. Но, тем не менее, на сегодня он тоже есть. Генерализованных форм туберкулеза очень много, особенно у ВИЧ-инфицированных пациентов, у лиц, которые имеют иммунодефицитное состояние. То есть, на сегодня все-таки туберкулез в большей степени является заболеванием иммунитета. То есть, естественно, если нет контакта с больным туберкулезом, и у тебя, в общем-то, никогда не разовьется туберкулез. К сожалению, вообще эпидемиология такова, что у нас, скажем, в Пермском крае в прошлом году было там выявлено 1044 пациента.
Это много.
Да, довольно-таки много. Причем из них 1/3 – это выделяющие микобактерии туберкулеза. И, к сожалению, мы не можем их, там, скажем, в стационаре привязать к кровати, допустим,
не выпускать.
Нет на это прав. То есть, у нас демократическое общество, когда больной, если даже он не понимает, что он больной, является эпидемиологически опасен, мы его только можем принудительно госпитализировать. И то это бывает сознательный, он, в принципе, лечится и, в общем-то, излечивается, то часть пациентов, которые, они, вообще особенностью еще является туберкулез, что он, больные туберкулезом себя не чувствуют больными. Вот как говорится, туберкулез – это драма в двух действиях. Первое действие, когда больной уже болеет, но себя не считает таковым. А вот второе действие, когда больной начинает себя плохо чувствовать, тогда его уже вылечить невозможно. Вот. И вот такая ситуация. Поэтому, конечно, надо своевременно диагностировать. Вот у детей мы диагностируем с помощью пробы МАНТУ до 7 лет включительно. С 8 до 17 обязательно пробу с диаскин-тестом проводим. И население взрослое, то есть начиная с 15-летнего возраста, еще проходит флюорографическое обследование ежегодно. Почему вот в раннем возрасте... в раннем возрасте мы проводим иммунодиагностику, потому что нам необходимо выявить инфицирование, то есть момент, когда произошло попадание возбудителя в организм человека. А у взрослых мы, как правило, к 30 годам все инфицированы. Вот вы инфицированы микобактериями туберкулеза, я инфицирован. И у нас в любой момент, там, скажем, стрессовая ситуация, какие-то сопутствующие заболевания, иммунодефицитное состояние, оно может привести к заболеванию. Почему? Вот пример такой вроде, может, не очень хороший, но у ВИЧ-инфицированных, когда падает иммунитет, активизируется у нас чаще всего в России это туберкулез. Скажем, там территории, где, скажем, туберкулеза нет, да, там заболеваемость может 2, 3, 4, 5 человек на 100 тысяч населения, у них там наиболее часто больные погибают от пневмоцистной пневмонии. То есть, это зависит как раз вот от иммунного статуса. И поэтому у взрослых-то, у них чаще всего развиваются вторичные формы туберкулеза, которые легко выявляются на рентгенограмме. И поэтому вот все население у нас подлежит обследованию флюорографическому.
Угу. Так, вот здесь мы остановимся чуточку поподробнее, потому что хочется поговорить про разницу, там, преимущества, недостатки разных видов исследований, но у нас небольшая пауза по плану, после нее продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Программа «Здоровая среда» на 91.2 FM в эфире. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях Александр Анатольевич Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Пермского медуниверситета имени Вагнера. Итак, мы прервались как раз на том, что обязательно диагностика, потому что туберкулез может развиться в любом возрасте, я так поняла, практически у любого человека, если вдруг падает иммунитет, если какая-то стрессовая ситуация, ну, в общем, так звезды сошлись, факторы определенные в какой-то точке, и вот эта вот неприятность случилась. Такую фразу вы, конечно, сказали про туберкулез, драма в двух действиях. В первой пациент болеет, но не чувствует себя больным, а во второй его уже не спасти. Диагностика своевременная – это просто обязательное мероприятие, распространена бесплатно, рекомендуема всем жителям России флюорография. Но есть такая версия, что она выявляет уже, когда все плохо, в общем-то, да, а во всех остальных случаях пишут, там, патология не обнаружена и отпускают. И есть версия, что, например, рентген или КТ в этом плане более эффективные, более доказательные. Что скажете по этому поводу? Как вообще рекомендуете диагностировать?
Ну, вообще, если сравнивать флюорографический метод и рентгенографию, на сегодня они два равных совершенно метода. Используются цифровая флюорография, то есть носители информации, считывающие вот это как раз эти изменения электронные. И, во-первых, снижается доза облучения при рентгеновском обследовании, что очень важно, поскольку у нас все-таки какая-то вот радиофобия все-таки есть, и население считает, что
лишний раз облучаться не стоит.
Да, что прямо вот. А если учитывать наш радиационный фон, там 11-15 микрорентген в час, вот гуляя по улице, там, грубо говоря, по компрессу несколько часов, можно примерно получить ту же самую дозу, которую вы прошли при флюорографическом обследовании. И ведь никто не говорит о том, что вот я вот тут гуляю, и мне очень может быть плохо после этого. Вот. Поэтому, да, компьютерная томография, она несет, во-первых, большую радиационную нагрузку, но она имеет опять преимущество в том формате, что она очень выявляет мелкие изменения, то есть там до полумиллиметра, то есть шаг спиральной вот этой компьютерной томографии, она позволяет на любом уровне определить те или иные изменения. По флюорографическому или там по цифровой флюорограмме или по рентгенографии цифровой мы можем выявить, ну, скажем, минимальные, даже там 2-3 миллиметра тоже изменения. И вот флюорография, это она является как метод скрининговый, то есть просеивание. То есть население должно все пройти флюорографию, и у кого-то заподозрили там какие-то изменения, небольшие даже, да, его уже здесь как бы выбраковывают и начинают дообследовать. Вот. И при необходимости там, да, применяется компьютерная томография. А у тех, у кого все хорошо, и слава богу, приходите через год, мы вам повторим.
Хорошо. Но вы говорите о том, что бывает туберкулез костей и вообще всего, кроме волос и ногтей. Здесь как быть с диагностикой?
Понимаете, я уже говорил, больше 90% – это туберкулез органов дыхания.
Да. Вот. Но вот эти 8% есть... счастливчиков.
Да, но вот когда пациент с нелегочной локализацией, так. Он, как правило, предъявляет жалобы характерного характера.
То есть у него какие-то клинические проявления есть?
Скажем, вот туберкулез почек, допустим, да?
Да.
То есть,
проблемы с мочеиспусканием.
Ну, может быть, проблемы таковой еще нет, но вот, минимум, который мы с вами должны проходить, это общий анализ крови, общий анализ мочи.
Они
то
уже
есть изменения
покажут.
В моче, да, они уже показывают отклонения, а по этим отклонениям начинают уже дальше обследовать пациента и вплоть до бактерий урии. То есть, когда больной, в общем-то, с мочой выделяет микобактерии туберкулеза.
Ох, как прекрасно. А общий анализ крови может показать вообще присутствие туберкулеза, там, воспаление, соя, да, какие еще там показатели?
Вот присутствие туберкулезной инфекции он точно не сможет показать, а вот изменения какие-то воспалительного характера, причем не характерно при туберкулезе, вроде бы это большие, значительные изменения, допустим, поражение легких, а в крови небольшие изменения. И это, в свою очередь, опять же, отличает ее от пневмонии. То есть, там вот повышение скорости оседания эритроцитов у нас может быть небольшим. Или там лейкоцитоз, допустим, количество лейкоцитов высокое при пневмонии. Там больше там, 10, 12, 15 и выше. А при туберкулезе это может быть там, порядка 7 тысяч, может быть. При наличии, опять же, вот патологии видимой, которая визуально видна на рентгенограмме.
Нюансов, в общем, великое множество, и, вероятно, часть из них ложатся в основу научных исследований. Расскажите вообще, какие темы волнуют медицинское сообщество, и вы как заведующий кафедрой фтизиопульмонологии в медуниверситете, какие предлагаете, допустим, своим студентам-ординаторам темы для исследований?
Ну, на сегодняшний день вообще как проблема туберкулеза, она актуальна, поскольку мы все-таки поставлена задача к тому, о том, что к 1935 году мы должны, по сути, ликвидировать туберкулез.
Как... Это реально?
Но вообще есть некоторые тенденции. На сегодня идет тенденция к тому, что снижается заболеваемость туберкулезом. Среди, правда, вот тот туберкулез, который на сегодня выявляется, он протекает более тяжело. Я уже говорил, это и множественная лекарственная устойчивость. И его сложнее лечить. И, как правило, мы сейчас идем в группы риска. То есть, как правило, здоровый пациент, то есть население, да, которое не курит, там, не выпивает, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, оно редко болеет туберкулезом. Но, тем не менее, оно все равно обязано проходить вот эту скрининговую диагностику для того, чтобы своевременно распознать, то есть, как Ленин говорил, из искры возгорится пламя. Так вот здесь то же самое. То есть, из маленького очишка может потом развиться тяжелейший туберкулез, который еще можно с которым не справиться. Поэтому, конечно, у нас, как правило, мы работаем с группами риска, в том числе и вот ординаторы у нас, и молодые врачи. Они занимаются как раз вот именно изучением этих проблем, лечением. На сегодня существует множество различных схем терапии. То есть, на сегодня идет тенденция к тому, чтобы каким-то образом уменьшить длительность лечения больного, скажем, с широкой лекарственной устойчивостью, поскольку она по стандарту может достигать 26 месяцев. То есть, это более 2 лет больной должен принимать вот эти противотуберкулезные препараты. И на сегодня вот это и есть тенденция, это как бы заявлено и, в общем-то, отрабатываются эти технологии, анализируются. Кроме этого, также в плане лечения могут использоваться другие совершенно не противотуберкулезные препараты, а, скажем, патогенетическая терапия, которая, там, скажем, улучшает или стабилизирует иммунный статус пациента, чтобы он легче мог справиться. Это, скажем, также сурфактантность сегодня тоже актуальная проблема. То есть введение сурфактанта в легкое, которое позволяет справиться больному с заболеванием. То есть происходит лучшее очищение, там, эвакуация мокроты и так далее. Вот. И мне хотелось бы сказать еще о профилактике. Вот мы профилактику как-то не затронули. А вообще все начинается с профилактики. На третьи сутки у нас каждый ребенок должен быть вакцинирован вакциной БЦЖ. Зачем это надо? Вакцина БЦЖ предупреждает ли от туберкулеза? Нет, она не предупреждает. То есть, инфицироваться можно. Но она предупреждает от тяжелых форм туберкулеза. То есть, таких как милярный туберкулез, туберкулезный менингит. От которых погибают. Скажем, вот за прошлый год у нас в России погибло 3 ребенка. И у 7 детей развился туберкулезный менингит.
Это все были непривитые дети?
Да, это, как правило, вот они непривитые дети, которые погибают, к сожалению.
Хорошо. Слушайте, вы сказали такую интересную вещь. К 30-му году в России...
К 35-му.
К 35-му, да. Чуть побольше времени дают все-таки нам. Россия должна избавиться от туберкулеза. А как же тогда фтизиатры? Ведь фтизиатры – это специалисты, которые занимаются именно изучением, диагностикой, лечением, профилактированием туберкулеза. Все, не будет профессии тогда к 35-му году?
Да почему же так? Это пессимистично.
Оптимистично, наоборот, так.
Оптимистично. Дело в том, что, в общем-то, ликвидация туберкулеза, она подразумевает, там, имея заболеваемость до 10 человек на 100 тысяч населения. Скажем, на сегодняшний день у нас в Пермском крае 46, почти 47 человек на 100 тысяч населения заболеваемость. Да, среди детей этот показатель 7,3. Вот, а среди подростков 14. И мы будем заниматься профилактикой. То есть, по сути, чем мы сегодня должны заниматься? У нас население по пробе МАНТУ, по пробе с диаскин тестом выявляется и направляется к фтизиатру для того, чтобы исключить заболевание и при необходимости помочь пациенту справиться с этой туберкулезной инфекцией, чтобы он никогда потом не вспомнил о туберкулезе. Вот. Что касается взрослых, то же самое. То есть, туберкулез – это одна из не так часто встречаемых заболеваний, но тем не менее оно оставляет очень такой большой тяжелый след и приводит даже к смерти.
Я просто к чему пыталась подвести? То есть в ближайшие 10-12 лет, получается, планируется активная работа в направлении по борьбе с туберкулезом. И это значит, что фтизиатр будет довольно востребованный как раз профессией.
Конечно, да, безусловно.
Да. Насколько вообще трудно поступить в ординатуру по фтизиатрии в наш медицинский университет имени Вагнера?
Вообще надо захотеть. В первую очередь. То есть, понять, что это вот необходимо, важно. А вообще, фтизиатрия – это такая профессия, которая, по сути, охватывает все другие нозологические единицы, то есть, другие болезни. Потому что, как старые фтизиатры говорили, туберкулез – это обезьяна всех заболеваний. То есть, любая клиника какого-либо заболевания, она может быть условно, но экстраполироваться на туберкулез. И действительно, раньше это было, скажем, 10 лет назад, когда любой терапевт, педиатр, наверное, туберкулез. Так, давайте-ка вот к фтизиатрам, и фтизиатры пусть разбираются, туберкулез там или нет. Вот. И действительно, очень много масок имеет различных заболеваний туберкулез. То есть, он может и протекать по типу конь-миокардита, скажем, патологии эндокринной системы, скажем, по типу пневмонии. по типу даже остеомиелита, вот мы говорим о туберкулезе костей, там, суставов, и вот эти хронические остеомиелиты, они же тоже приходится им дифференцировать, то есть длительно протекают, и довольно-таки сложно вовремя поставить диагноз. То есть туберкулез – это такое заболевание, которое здесь скучно не будет, поэтому ординаторы, они пусть приходят, и мы видим разных больных. То есть у нас, ну, грубо говоря, там от маленького туберкулеза может быть такая махровая чахотка, то есть и козозная пневмония, и генерализованные формы туберкулеза. Вот на занятиях мы им показываем, студентам, таких пациентов тоже.
Ясно. То есть ординатура по фтизиатрии открыта для всех желающих, которые готовы, конечно же, активно во все нюансы этой науки вникать, а востребованность профессии, что ж сейчас не поспоришь, что очень высока. Я напомню, у нас в гостях был Александр Анатольевич Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Пермского медуниверситета имени академика Вагнера. Мы с вами прощаемся, друзья. Всем крепкого здоровья!